Пасхальное время. Время радости. Время, когда мы вспоминаем, что Христос является нашим Спасителем, нашим Искупителем, нашим Победителем. Время, когда нам хочется думать о хорошем. И это правильно, потому что Христос воскрес, и это хорошая новость на все времена, и что самое важное при любых обстоятельствах. Текст, который я хочу сегодня предложить нам для размышления, это Псалтирь, 83-й Псалом. Мы прочитаем 6 по 8 стих. 83-й Псалом, 6 по 8 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Аминь. Этот текст был написан задолго до того, как Господь Иисус Христос пришел в наш мир, родился в Вифлееме Иудейском, жил, проповедовал, чтобы, наконец, пострадать за наши грехи и воскреснуть для нашего оправдания. В те далекие времена, в те ветхозаветные времена, люди не обладали тем счастьем, теми возможностями, которыми обладаем мы, и которые мы из-за привычки к ним подчас и перестаем ценить. Сейчас Бог живет в сердцах верующих. Сейчас каждый из нас является Божьим храмом. Церковь Божия, новозаветный Божий народ, собираясь вместе, также всегда особым образом могут общаться со Христом, ибо где сказано, ибо сказано, что где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди нас. Нам сейчас, чтобы повстречаться с Богом, надо просто быть верующими людьми. Общаться с Ним на личном уровне и в церкви, и мы уже имеем полноту общения с Богом. Ту полноту, которая недоступна была в те времена, когда писался данный псалом. В то время дела обстояли несколько иначе. Дух Святой не жил еще постоянно в сердцах верующих. Дух Святой по временам имел отношения с отдельными людьми, с пророками. И чтобы ощутить максимальную полноту, возможную тогда, общение с Богом, люди должны были совершать довольно длительное путешествие. На всей земле существовало только одно место, на котором было наречено Божье имя, на котором можно было совершать жертвоприношение Богу, которые в то время во многом составляли основу богопочитания. Только одно место, где люди могли ощутить вот эту возможную полноту Божьего присутствия, это был Иерусалимский храм. Вот для того, чтобы пережить особый момент встречи с Богом, люди готовы были проделывать большой путь. Путь тяжелый, путь непростой. И вот, судя по всему, об этом и повествуют прочитанные нами слова 83-го псалма. Здесь говорится, с одной стороны, о блаженстве человека, у которого сердце направлено к Богу. А с другой стороны, говорится об этом пути, который он проходит, чтобы оказаться на Сионе. Чтобы явиться пред Богом на Сионе. И путь тогдашнего паломника, путешественника в Иерусалим, проходил подчас не по самым радостным местам. Этот путь, в частности, проходил через одну очень засушливую, безжизненную территорию, которая у нас в нашем переводе синодальном обозначена как «Долина плача». Жарко, безрадостная картина, а люди идут, потому что им нужно в Иерусалим, потому что им надо на Сион. И они готовы переносить эти тяготы пути. Бог, впрочем, не оставляет их. В этой долине они открывают источники. И Божье благословение приходит на них. Сказано, дождь покрывает ее благословением. Но самое главное то, что этот тяжелый путь заканчивается тем, что люди приходят на Сион. И хотя в пути они были обессилены, в конце концов оказывается, что они набираются новых сил перед лицом Божьим в конце этого пути. Вот такая вот история. Казалось бы, от нас очень далекая. Что этот текст, казалось бы, может сказать нам сегодня? Нам никуда не нужно идти. По большому счету, чтобы встретиться с Богом, чтобы пообщаться с Богом. Бог всегда с нами и в нас. Бог всегда присутствует в нашем сердце и в среди Божьего народа. Так-то оно так. Но с другой стороны, очень интересно, что и в Ветхом, и в Новом Завете общение с Богом всегда передано глаголами движения. Господь всегда говорит: «Следуй за мной, иди за мной». И Христос, между прочим, призывает нас идти за Ним. Не сидеть и наслаждаться в Его присутствии, а идти. Жизнь с Богом – это всегда следование, что в Ветхом Завете, что в Новом. надо куда-то идти. Мы с вами несколько минут назад пропели гимн, один из моих любимых гимнов. «Я хочу за тобой идти, мой Спаситель, куда бы ты ни вел», да? Конечно, как это часто у нас бывает, поем на один гимн, но на разные мелодии в нашем братстве. Я его знаю немножко по-другому, с точки зрения нот, да? Но смысл, тем не менее, остается всегда тот же самый. Да? «Я хочу за тобой идти, мой Спаситель, куда бы ты ни вел». И дальше начинается то, что можно назвать прозой жизни. «Помоги крест тяжелый нести». Да? То есть, с одной стороны, говорится о том, что за Богом надо куда-то идти, а с другой стороны, говорится о том, что этот путь достаточно тяжелый. И, в общем-то, это правда. Мы сейчас в пасхальное время живем, да, но, конечно, самым радостным всегда является первый день Пасхи, первое пасхальное воскресенье. Мы радуемся, мы славим Господа, мы уже почти на небесах. Но мы с вами не маленькие дети, мы прекрасно понимаем, что праздники проходят. Иногда они бывают очень радостными и даже отвлекают нас от каких-то повседневных забот и трудностей. Но праздники заканчиваются, а жизнь продолжается. И вот эта жизнь следования за Господом часто бывает очень и очень непростой. Наш жизненный путь, он очень часто напоминает то, что мы с вами прочитали. Сначала наше обращение, наше покаяние, когда мы ощущаем это блаженство, когда мы можем уповать на Бога, когда наши помыслы направлены к Нему, когда мы вдруг ощущаем в себе удивительную силу жить по Евангелию, жить в соответствии с Его волей. Даже бывает такое время, когда некоторое время после уверования Бог хранит верующих от каких-то серьезных горестей и переживаний. Но это время всегда заканчивается. А потом начинается путь. Мы знаем, что где-то в конце пути нас ждет небесный Иерусалим. Мы знаем, что все наши земные скорби и переживания в конце концов закончатся, что они носят временный характер. И мы знаем, что если мы веру сохраним, мы дойдем, и там мы уже не будем ощущать ни горя, слез там не будет, бессилия не будет, которое мы иногда ощущаем на этой земле. Но пока мы идем за Господом, мы идем в небесный Иерусалим. Но путь, по которому мы идем, часто кажется нам очень тяжелым, безжизненным, безрадостным. Каковой казалась эта долина плача для путешествующих когда-то в Иерусалим? Является ли трудный путь следования за Господом, трудный путь христианина исключением или правилом? На этот вопрос очень Важно ответить, потому что многие христиане думают, что вообще-то нормой является, когда христианин легко идет по жизни. Да Бог его благословляет, когда в доме достаток, когда на здоровье сильно не жалуешься, когда с родственниками все в порядке. Иногда такая радужная картина существует у нас в голове, иногда мы даже делаем такую рекламу христианства нашим близким и знакомым. Ты приди к Господу, ты покайся, и у тебя в жизни все будет хорошо. Интересно, что Господь Иисус Христос сделал совсем другую рекламу следованию за Ним. Традиционно в это пасхальное время мы обращаемся к евангельским текстам, которые рассказывают о том, что Христос говорил и делал после воскресения из мертвых до своего вознесения к Небесному Отцу. И вот в 21 главе Евангелия от Иоанна записаны очень интересные слова Иисуса Христа, которые Он обращает к апостолу Петру. Да, мы читаем в 18 и 19 стихе. Эти два стиха 21 главы Евангелия от Иоанна сейчас зачитаю. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мной». Давайте на минуточку представим себя на месте апостола Петра. Значит, что говорит Иисус? Какое-то время ты поживешь, а потом тебя свяжут, и вообще все кончится плохо. Вот если бы вам такое предложили, а потом сказали, иди за мной. Вот если бы это был не Иисус, а какой-нибудь простой человек, надо быть, было бы быть полным безумцем, чтобы последовать такому предложению, да? Обычно люди, которые хотят, чтобы за ними шли, говорят, ты пойди за мной, ты стань моим последователем, у тебя будет много денег, да? Или я тебе предлагаю вот это, вот это и вот это. И Иисус Петру ничего такого не предлагает. Он говорит по большой жизни, что в земной жизни у тебя все будет не от лучшего к еще лучшему, а от хорошего к плохому идти. Но при этом иди за мной. Поразительный текст. На самом деле Христос никогда не утверждал, что те, кто пойдут за Ним, проживут очень по земным меркам хорошую и безбедную жизнь. Причем это касается не только Петра. Можно сказать, конечно, Петр, апостол, у него особый путь, он должен мученичеством прославить Бога, но мы же не апостолы. Но в Новом Завете есть еще одна интересная история. В книге «Деяний святых апостолов» в 14 главе рассказывается о том, как Варнава и Павел укрепляли души учеников, которых они обратили к Богу. Ну, кто эти были ученики? Простые верующие. Самое интересное, как они утверждали души учеников. Деяние 14 глава, 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Что называется, утешили. Вот так, если опять же посмотреть на это чисто, с чисто человеческой стороны, то можно сказать, что это не утешение, а такое, а нечто, через что, вообще-то говоря, испугать можно до смерти. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Нам, да? Надлежит нам войти. Вот в это нам... А вообще говоря, включается все христианское сообщество. Он не говорит, надлежит вам, то есть вот вам, конкретно вам. Говорит, нам, то есть всем нам надлежит войти многими скорбями в Царствие Божие. Я вас тоже все радую и радую, судя по вашим лицам, да? Значит, получается, что этой долиной испытаний в процессе следования проходят почти все христиане. Скорее, когда жизнь у христианина протекает гладко, гладко, сыто, спокойно, без стрессов, это скорее исключение, чем правило. А как правило, многими скорбями достигаем мы врат небесного Иерусалима. Возникает тут сразу множество вопросов. Во-первых, почему любящий Бог так ведет своих детей? Может быть, даже кто-то может подумать, а вообще-то говоря, любит ли меня Бог, когда ведет меня таким путем. Но, конечно же, Бог есть любящий, конечно же, Он нас любит, потому что любовь, а Бог свою доказал раз и навсегда, отдав своего Сына на страдания. Поэтому всякий верующий человек всегда должен отбрасывать всякие сомнения по этому поводу. А вот почему Господь ведет своих детей по этой жизни долины плача? Вот об этом, пожалуй, стоит порассуждать. Здесь еще есть одно очень важное существенное обстоятельство. Долина плача иногда, ну лично чья-то долина плача, да? Лично чье-то поприще, оно иногда субъективно кажется человеку очень тяжелым и невыносимо тяжелым. Вот это чувство отчаяния при прохождении земного поприща, оно опять же известно со времен Ветхого Завета. И, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров здесь, безусловно, является пророк Иеремия. Однажды, под гнетом проблем, которые на него навалились, И Иеремия в отчаянии восклицает: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею». Это Иеремия, 15 глава, 10 стих. Я не буду читать всего, хотя это очень интересный текст Священного Писания, но даже пророкам Божиим иногда эта жизнь казалась очень тяжелой, практически невыносимой. Когда Господь устами апостолов учит церковь, что нам надлежит многими скорбями войти в Божье Царство, это сказано, это говорится не для красного словца. Скорбей в жизни христианина действительно бывает много, и добавим, они иногда бывают по-настоящему тяжелыми. Итак, жизнь прожить, как говаривают у нас в России, не поле перейти. И христианскую жизнь в том числе. Но мы идем по этой долине. И опять-таки возникает вопрос, почему мы по ней идем? Чего Бог, собственно говоря, добивается, проводя нас через эти испытания, трудности, сложности? Вообще на этот вопрос можно дать несколько ответов. Но мы сосредоточимся лишь на нескольких вещах. Во-первых, наш традиционно отрицательный взгляд на страдания является таким скажем так, достаточно односторонним. Конечно, страдание нельзя назвать по большому счету благом, потому что страдания, горе, трудности земной жизни появились на этой земле вследствие грехопадения. Но с другой стороны, если Бог оставляет их и даже прописывает нам идти долиной плача, нам, верующим в Него, нам, искупленным Его детям, уже это должно натолкнуть нас на мысль, что в страданиях, вероятно, есть что-то положительное, во всяком случае, то, что может положительно на нас влиять. И действительно, еще в ветхозаветные времена люди замечали, что, вообще-то говоря, печаль и страдания – это не во всем плохо. В книге «Екклесиаст» в 7 главе мы читаем 3 стих. «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Проблемы и переживания, и даже горе, которые мы встречали в нашей жизни, наносят раны нам, причиняют нам страдания, но оказывается, страдания и печали способны менять человека к лучшему, ну, при Божьем действии, конечно. Можно об этом рассуждать довольно много, но мне сегодня не хотелось бы углубляться именно в эту тему. Мне хотелось бы вернуться к исходному тексту, который мы с вами прочитали, и вспомнить, что в долине плача открываются Божьи источники, и дождь покрывает ее благословениями. Благословением. Какие благословения получает христианин, проходя здесь долиной плача, проходя здесь дорогой скорби? Я бы хотел сказать об одном очень важном благословении. И для того, чтобы об этом поразмышлять, я опять хочу обратиться к пасхальному тексту. Мы с вами читали из 21 главы Евангелия от Иоанна, а теперь я хочу почитать чуть пораньше. Из 20 главы Евангелия от Иоанна. По традиции во многих церквях нашего братства второе воскресенье после Пасхи является воскресеньем, в которое всегда вспоминают эпизод, произошедший после воскресения Иисуса Христа с Фомой. Второе воскресенье после Пасхи часто и называют еще Фоминым воскресеньем. Да? Вот я хочу напомнить эту историю, она небольшая. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал ему: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. И Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“». Эта история – нечто большее, чем просто рассказ о верии и неверии, а о доверии Богу и недоверии Богу. Хотя, конечно, вот эта тема веры, она здесь является ключевой. Но Христос говорит не просто о вере. Христос здесь говорит, если хотите, о двух типах веры, о двух видах веры, или, может, можно сказать лучше, о двух степенях веры. Фома не был неверующим в полном смысле этого слова. Фому можно назвать недоверчивым. Сердце его было расположено к тому, чтобы доверять Богу, но ему нужны были доказательства. Не то, что он хотел быть неверующим, нет, но поверить без доказательств ему было сложно. Что интересно, Иисус идет ему навстречу. И надо сказать, что и сейчас немало людей, которых можно назвать даже верующими, можно назвать их даже рожденными свыше, но которые, подобно Фоме, нуждаются в доказательствах того, что Бог их любит. Есть немало верующих людей, которые готовы идти за Богом, но все-таки они хотят, чтобы Бог быстро и эффективно, и сразу, и как они хотят, отвечал на их молитвы. А в случае болезни они хотят видеть чудо исцеления, причем чем быстрее, тем лучше. Нельзя сказать, что это плохо. Плохо здесь то, что когда реакция Бога на ситуацию с точки зрения человека несколько запаздывает, эти люди начинают впадать в уныние, начинают сомневаться, начинают думать, а любит ли меня Бог. Некоторые даже начинают терять веру и сомневаться, а если тот Бог, если Он мне не помогает. Этих людей нельзя назвать совсем потерянными. Но их вера напрямую зависит от тех благословений, которые они от Бога получают. И они общаются с Богом, как бы вот так: «Господи, ну докажи, ну покажи, что ты есть, ну покажи, что ты меня любишь». И, конечно, такие верующие всегда находятся в зоне риска. Потому что когда твоя вера все время нуждается в каких-то внешних доказательствах, то когда Бог по каким-то причинам не захочет являть очередного доказательства, очередного чуда или иного доказательства своей любви, а люди могут и вовсе отвернуться от Бога. Иисус говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня». Но дальше Он сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». По-настоящему блаженны, по-настоящему счастливы в Боге те, и только те, кто верит Богу и доверяет Богу свою судьбу, вне зависимости от того, являет Бог явные чудеса или не являет. Вижу я сегодня, к чему ведет меня Бог, или нахожусь в тумане, сомнений и неопределенности. Я просто верю в то, что Бог есть, что Он меня любит, и что Он ведет и доведет меня до блаженной конечной остановки моего маршрута. Именно такого абсолютного доверия, именно такой степени веры Бог ожидает от своих учеников. И вот когда Бог нас проводит долиной испытаний, переживаний, страданий, безусловно, Он учит нас вот этому доверию, вот этой полной вере. Обстоятельства, они как бы против нас, да? Вот эта долина, все сухо, все непонятно. Денег не хватает, того не достает. Проблем море, что делать, я не знаю. Как мне выкручиваться из моих проблем, я не соображаю. И указаний от Бога никаких прямых, ясных я не вижу. Но при этом я продолжаю идти. При этом я верю в Божию любовь. При этом я доверяю Ему себя и свою жизнь. И у меня нет другого выхода, по сути дела. Иначе я не пройду эту долину. Одна из причин, почему Бог нас ведет таким сложным путем в этой жизни, состоит в том, что, наверное, так и можно научиться по-настоящему и полностью Богу доверять. И когда человек доверяется Богу, то в этих сложных обстоятельствах, возможно, они не станут сразу менее сложными. но Он будет открывать и источники Божьих откровений, и дожди Божьих благословений. Эти дожди, например, могут приходить в виде Божьего утешения, даже тогда, когда ничего, казалось бы, в положительную сторону у меня не меняется. Бог хочет нас благословить как можно больше, братья и сестры. Но чтобы нас больше благословить, нужно, чтобы наша вера была зрелой. А чтобы вера наша была зрелой, Бог нас и проводит не самым простым путем, за который мы все-таки Бога должны благодарить, и мы должны всегда помнить, что наше страдание, трудности, наше бессилие, оно закончится. И мы сильные, здоровые, радостные. В конце концов придем в дом Небесного Отца. И тогда с той стороны мы, может быть, еще больше поймем, что тот путь, которым вел нас Отец к тому моменту, был путем, который любящий Отец с любовью проводит своих сыновей и дочерей. Поэтому будем стараться идти по этому пути с благодарным сердцем, помнить о конечной станции и исполняться верой, любовью, доверием, не отпуская руку Божью. И мы обязательно пройдем, и на этом пути будем иметь многие благословения. Аминь.